В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Акция против гомофобии в Тбилиси закончилась настоящим погромом. В рубрике «Гость недели» юрист правозащитной организации «Идентоба» Нина Волквадзе. Цхинвали посетили сопредседателя женевских дискуссий по безопасности в Закавказье. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях в Сочи прошли переговоры Сергея Лаврова и Пан Ги Муна. Президент США и премьер-министр Турции выразили готовность продолжать усиливать давление на режим президента Сирии. Сегодня Международный день борьбы с гомофобией. Мирную конференцию по урегулированию сирийского конфликта, с инициативой проведения которой выступили Москва и Вашингтон, необходимо организовать как можно скорее. На таком мнении сошли сегодня во время переговоров в Сочи министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава ООН Пан Ги Мун. Выступая на пресс-конференции после встречи, Пан Ги Мун отметил, что сейчас главное определиться, кто будет участвовать в будущей конференции сирийской стороны. Он также призвал сирийские власти обеспечить доступ в страну международных экспертов, чтобы они могли проверить информацию о возможном использовании участниками внутреннего конфликта как военными, так и повстанцами химического оружия. Министр Лавров, в свою очередь, сказал, что Россия намерена способствовать достижению договоренности между Дамаском и ООН о проведении инспекции в Сирии. Президент США Барак Обама и премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган выразили готовность продолжать усиливать давление на режим президента Сирии Башара Асада. Сирийский конфликт стал центральной темой переговоров в лидерах двух стран в четверг в Вашингтоне. Обама рассказал, что стороны обсудили вопросы оказания политической и материально-технической поддержки сирийской оппозиции. Американские и турецкие лидеры затронули также вопросы развития взаимной торговли, мирный процесс на Ближнем Востоке, в Ираке и на Кипре. Сегодня Международный день борьбы с гомофобией. Представители сексуальных меньшинств повсюду в странах ЕС сталкиваются с нетерпимостью и насилием, говорится в докладе Европейского агентства по правам человека. Базирующееся в Вене агентство по защите основных прав и свобод человека опирается в своем отчете на опрос 93 тысяч лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в государствах ЕС, а также в Хорватии. 47% опрошенных экспертами заявили, что за последний год сталкивались с давлением и унижениями из-за своей сексуальной ориентации. Страна, в которой геи и лесбиянки сейчас чувствуют себя наиболее свободно, – Нидерланды. В Хорватии, Румынии и Литве им сложнее всего – на работе, во время учебы, при получении медицинских услуг. Правозащитники призывают власти при планировании разного рода мер и принятии законодательных актов учитывать интересы представителей ЛГБТ-сообщества, прежде всего в социальной сфере. В Тбилиси 17 человек пострадали в столкновении во время шествия представителей сексуальных меньшинств. В числе пострадавших, по данным ЭВД Грузии, трое полицейских, по данным местной прессы, травмы получили и два журналиста. Мэрия Тбилиси впервые в истории разрешила проведение гей-парада в Международный день борьбы с гомофобией. В месте проведения акции собрались тысячи ее противников и прорвали полицейский кордон, защищавший ЛГБТ-активистов. Полиции удалось вывести за пределы Тбилиси организаторов и участников шествия. Накануне патриарх Грузинской православной церкви Илия II призвал власти Тбилиси не давать разрешения на такую акцию, поскольку она, как он выразился, оскорбляет традиции большинства общества, веру и общепринятые правила мышления. Однако мэрия назвала проведение гей-парада конституционным правом граждан.
Эхо Кавказа. Новости.
В Петербурге прошла традиционная акция представителей сексуальных меньшинств, посвященная Международному дню против гомофобии. 17 мая 1990 года Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из международной классификации болезней. В радужном флешмобе на Марсовом поле приняли участие, по данным «Эхо Москвы», около 60 человек. Там же с намерением сорвать акцию собрались порядка 100 человек. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», они стали бросать в участников флешмоба дымовые шашки и камни. Сотрудники ОМОН пресекли это. Через 15 минут после начала акции было объявлено о распоряжении власти ее свернуть. Организаторы попросили участников сесть в специально подогнанные автобусы и уехать. В Ираке в городе Баакуба 32 человека погибли, десятки были ранены при взрывах около суннитской мечети. По сообщению местной прессы, первый взрыв произошел, когда верующие выходили из мечети после пятничной молитвы. Второй, когда люди стали собираться на месте первого. Жертвами взрывов около шиитских мечетей в Багдаде, Киркуке, Масуле и городе Тамия за последние три дня стали более 50 человек. В последнее время в Ираке обостряется конфликт между шиитами и суннитами. Суннитами обвиняют возглавляемое шиитами центральное правительство в ущемлении их прав и преследованиях. На северо-западе Пакистана сегодня при взрывах в двух мечетях в провинции Хайбер-Пахтун-Хва погибли по меньшей мере 10 человек, еще около 30 ранены. По данным полиции, взрывы произошли в селении Баздарах, когда верующие совершали пятничную молитву. Крыша одной из мечетей рухнула, блокировав внутри нескольких жителей. Нескольких людей спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял, власти подозревают талибов. Силами безопасности Турции задержан главный подозреваемый в организации недавних терактов в приграничном городе Рейн-Ханлы. Им оказался некий Мехмет Г., на имя которого были приобретены взрывные микроавтобусы, сообщает агентство «Тренд» со ссылкой на турецкую газету. Ранее уже сообщалось о задержании 13 других подозреваемых в причастности к этому теракту.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главной теме. Массовым погромом завершилась акция, приуроченная ко дню борьбы с гомофобией и трансфобией в Тбилиси. Активисты ЛГБТ-движения были вынуждены спасаться от многотысячной толпы радикально настроенных граждан. В последовавших потасовках пострадали до 20 человек. Подробности в материале Тэмура Кигурадзе.
Тысячи людей быстро прорвали кордоны патрульной полиции и устремились на прилегающую к площади Свободы территорию. Здесь агрессивно настроенные православные активисты рассчитывали расправиться с представителями ЛГБТ-движения. В бегущей толпе преобладал черный цвет, а развивающиеся на бегу рясы священнослужителей мелькали в авангарде нападающих. Люди здесь были самые разные возраста, от школьного до пенсионного. Пришли и последователи отстраненного от служения Басилием Калавишвили, который недавно отсидел сам. Срок за избиение членов христианских сект. Его сторонники планировали учить ЛГБТ-активистов уму-разуму пучками крапивы. Полиция сдержать толпу не смогла, да и не очень старалась. Не было подвезено ни специального оборудования, щитов, водометов, ни слезоточивого газа. Мимо полицейского пробежал священник с табуреткой в руке. Он спешил присоединиться к толпе, громящей несколько желтых автобусов, в которых сидели организаторы и участники акции. Их эвакуировали при первом же прорыве. Спустя несколько минут автобусы, осыпаемые ударами и предметами, все же вырвались с площади, что и ознаменовало полную победу нападавших. Акция против гомофобии была официально сорвана, и ответственные за срыв не скрывали своего торжества. Архимандрит Иоанн, участник разгона, заявил, что сторонники ЛГБТ-движения оскорбляют чувства верующих.
Как можно проводить гей-парад на месте мученической гибели наших предков? Разве они за это боролись? За это они умирали? Для нас такое неприемлемо. Я думаю, тут замешаны какие-то силы, которые хотят, чтобы мы допустили ошибку и осуществить свою программу.
После эвакуации ЛГБТ-активистов православные расходиться не спешили. Молодые люди спортивного вида разбрелись по центру города, выискивая среди прохожих странно выглядящих людей, подозревая в них представителей сексуальных меньшинств. Завязали с потасовки. По предварительным данным, всего пострадали около 20 человек, в том числе несколько сотрудников полиции. Как заявил один из православных активистов Георгий Тоидзе, полиция не могла противостоять воле народа.
Никогда полиция не сможет противостоять народу. Все революции и массовые выступления заканчивались победой народа. Полиция делала то, что могла, но остановить 20-30 тысяч человек им не под силу.
И действительно, полиция не стала силой разгонять собравшихся на площади людей. На протяжении нескольких часов проспект Руставели, главная улица Тбилиси, оставался перекрытым для автомобильного движения. Не внимали протестующие и призывом разойтись от министра внутренних дел. Утихомирить толпу пытался и народный защитник Грузии, но тут же попал в драку. Из рук толпы его с трудом вырвали сотрудники полиции. Организаторов и участников акции сотрудники полиции вывезли в спальные районы города, откуда они разошлись по домам. Одна из участниц сегодняшней акции, Тамта Милашвили, в телефонном разговоре так охарактеризовала случившееся.
Мы живем в стране, в которой меня до конца не защищает полиция, в которой меня не защищает правительство и в которой большинство населения – фундаменталисты. Причем последнее – самое ужасное. Эти люди – это люди, которые могут убить себя с именем Христа на устах. И я это испытала в первый раз в жизни сегодня.
Ближе к вечеру от лица Идентоба было распространено заявление с призывом наказать всех виновных в разгоне акции ЛГБТ-активистов, как организаторов контракции, так и возглавлявших ее духовных лиц. Преследования, впрочем, сами духовные лица не опасаются. Часть митингующих после разгона отправилась в главный кафедральный собор Самеба, где была совершена служба, после которой священники назвали произошедшее общественным заказом. Тимур Гигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И продолжает тему наша постоянная пятничная рубрика «Гость недели». Незадолго до начала нашей программы я взял интервью у одной из участниц сегодняшней акции, у юриста НПО Идентоба Нины Болквадзе.
Гость недели.
Нина, у нас есть такая рубрика, это «Гость недели», и мы приглашаем людей, которые были участниками каких-то самых важных событий. На этой неделе самое такое громкое событие пришлось на сегодняшний день, на пятницу. Вы могли бы описать, вот вы сегодня были участниками, участницей этой акции, что вы испытывали прежде всего? Стало ли неожиданностью вот эта массированная акция, которую предприняли противники вот этого сегодняшнего?
Неожиданностью стала не массивная акция, направленная против нашей акции, а неожиданностью стало то, что неделями раньше нам власть обещала, органы, которые компетентны, то, что они обещали нам, что безопасность будет обеспечена на самом высоком уровне. И когда мы оказались в гуще событий, оказалось, что там не было недостаточного числа полицейских, но у них не было оборудования ни резиновых дубинок, ни каких-либо других, другого оборудования. Там не было ни машин, которые обычно, и мы знаем, что есть у этих органов такие машины, которые разгоняют акцию, если она принимает незаконный характер. А то, что контрдемонстрация приняла незаконный характер, уже подтвердили как неправительственные организации, так и омбудсмен Грузии. То есть они стали осуществлять насилие, и в этот момент полицейских, во-первых, было мало, и они практически ничего не делали.
Скажите, а как вы считаете, вообще власти могли предполагать, что придет так много противников этой акции? Ведь речь шла...
Конечно, они и предполагали, когда мы с ними разговаривали, мы стали готовиться к этому дню за 3 месяца раньше. И вот на одной из встреч, когда я спросила у одного из чиновников, высокопоставленных чиновников, как вы думаете, сколько людей может прийти на эту акцию с той стороны, на контрдемонстрацию, он мне сказал, что это может быть порядка 10 тысяч человек и больше. И в этот момент мы все поверили, что мы делаем одно и то же дело вместе с властью. Оказавшись в куче событий, мы поняли, что остались одни. А ощущения, которые вы говорили, это в тот момент, когда мы оказались в автобусах, я разговаривала с нашими активистами, которые оказались в маршрутке, в которой выломали все окна. То есть полиция была, но недостаточно. Они добрались до маршрутки, выломали окна. и поломали голову одной из молодой женщин, которая сидела в этой маршрутке, и чудом, абсолютно чудом, я вам говорю, что сегодня там могли быть десятки жертв, десятки убитых. И просто чудом мы избежали этого. И не потому, что полиция вовремя нас работала, не поэтому. Потому что участники акции были люди помоложе и быстро бегали. Они быстро добрались до этих автобусов, которые были обычные автобусы. И которых, во-первых, могло не хватить, если бы участников было больше. Там было всего 3 автобуса. И тогда бы участь тех, которые не попали бы в эти автобусы, была бы решена однозначно. Они бы были убиты.
Нина, скажите, пожалуйста, вот насколько велика была роль патриарха и вообще церкви, как она себя повела вот в этой ситуации? Считаете ли вы же юрист, а считаете ли вы, что церковь должна нести юридическую ответственность за то, что сегодня происходило?
Я думаю, каждый человек, вне зависимости от его чина и сана, должен нести ответственность, как обычный гражданин Грузии. И все те люди, вне зависимости от того, были ли это духовные лица, или гражданские, либо чиновники, либо контрдемонстранты, либо организаторы контрдемонстрации, они все должны понести ответственность. Должно быть проведено расследование, причем расследовать тут особенно нечего. Очень быстро должно быть, по идее, проведено расследование, потому что все зафиксировано на видео. Там было очень много этих медиа, было много и видеокамер, и видно, по идее, как вот насколько смешно было, вот смешно выглядели те редкие полицейские, которые удерживали вот эту тысячи людей. То есть там доказывать нам нечего, все видно и все на виду, на ладони лежит ситуация. Единственное, нужна это пресловутая, треклятая политическая воля, которая никто не знает, что это есть. И такое эфемерное понятие. Мы думаем, что единственная возможность предотвратить последующее насилие, так как угроза велика, как и по отношению участников демонстрации, так и по отношению организаторов демонстрации, сотрудников организации Пентоба, их друзей, людей, которые поддерживают их. Так как за месяц до этого была информационная кампания, и почти каждый день мы, в том числе и я, появлялись в разных передачах. Мы объясняли людям, что это никакой не гей-прайд, что это акция по защите прав человека. Думаю, что первая задача для того, чтобы предотвратить последующее насилие, которое может оказаться хуже того, что случилось сегодня. Мы знаем, что около 17 пострадавших физически людей. А морально я не говорю, потому что те люди, которые были в маршрутках и в автобусах, особенно в той маршрутке, в которой выломали все окна, человек, который там сидел, мне сказал, я мысленно попрощалась и с жизнью, и со своей дочкой, и со своей семьей. А я думаю, те люди, которые... Моя маршрутка была переполнена, все они прочувствовали то же самое. И в автобусах было не лучшее тоже положение, но чуть-чуть лучше, потому что они стучали, но не добрались до окон и не догнали, а погнались это было. И автобусы были, знаете, какие... Вот какие... Они по Тбилиси обычные, не бронированные, ничего, обычные автобусы, которые в Тбилиси ездят даже, и невместительные. Вот в окраинах, скажем, города вот такие автобусы могут быть.
Нина, сегодня можете вы сравнить, например, с событиями годовой давности? Угроза вашей жизни, ваших соратников, она выросла?
Или... Сто крат, конечно. В прошлом году несколько другая ситуация, хотя очень похоже был стиль. Правоохранительные органы пообещали, так как мы связывались и раньше, но пообещали, мы не включались. У нас был только телефонный контакт, и они сказали, мы сделаем все, что будет нужно. В отличие от нынешнего года. В нынешнем году они с нами встретились, высокие чины, обещания, и был контакт почти последнюю неделю, почти каждодневный. То есть они нам придали уверенность, что мы можем собраться реально. И мы в это поверили. А в прошлом году гарантий было меньше, обещаний было меньше, и людей на демонстрации, соответственно, было меньше. и жертв было меньше, то есть пострадавших физически, хотя с другой стороны, конечно, нарушений было множество. Но в прошлом году еще был такой момент, что от незнания общество не успело понять, что происходит. Поэтому были только духовные религиозные экстремисты и их соратники. Их было немного, и когда вот началось избиение, тогда задержали наших, фактически наших посадили в машины и увезли оттуда, чтобы они не были, не стали жертвами. А нынешний сценарий, я думаю, гораздо хуже, гораздо. Конечно, статьи одни и те же будут, и Конституции, и Европейской конвенции статьи, но пострадавших, во-первых, больше. А во-вторых, то, как повело себя государство в этом случае, когда оно показало, что оно абсолютно недееспособно защитить своих граждан, вот это, я думаю, есть самый ужасный результат. После этого, я думаю, ни один человек, который захочет высказать какое-нибудь иное, нежели у большинства мнений, по любому вопросу не почувствовать себя безопасно. Это был такой удар по демократии, что, я думаю, Грузия будет очень долго приходить в себя после этого удара.
Вот я как раз хотел спросить вас, Нина, вообще каков настрой в вашей организации? Собираетесь ли вы вообще вот в таких условиях, например, в следующем году проводить аналогичную акцию?
Сейчас у нас не стоит такая задача думать об этом. Потому что наша задача сейчас выжить физически, во-первых, обезопасить максимально у нас родственники, семьи, да, знакомые, принять все меры по их безопасности. А уже потом идет второе, сохраниться как организация, то есть чтобы мы могли работать. Уже были демонстранты, они и собирались наш офис разгромить. После прошлогоднего 17 мая нам пришлось поменять офис. Я не знаю, как мы будем решать эту проблему в этом году. Получается, что уже две статьи Конституции, которые, значит, говорят, что каждый гражданин должен быть обеспеченным как свободой мирных собраний, так и свободой свободно высказываться. Теперь добавляется еще одна свобода объединения. Так как если мы не сможем работать, несмотря на то, что мы зарегистрированы официально, то получится, что и это право будет нарушено. Но я не хочу заходить так далеко и быть пессимистична. Хотя что остается?
В рубрике «Гость недели» была юрист организации «Дентоба» Нина Болквадзе. Оставайтесь с нами.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
И мы продолжаем тему. Полиция не выполнила обязательства и не смогла обеспечить безопасность участников акции, защитников прав ЛГБТ и их противников. К такому заключению пришли грузинские гражданские активисты. Действия сотрудников МВД Грузии раскритиковала и оппозиция. Однако власти утверждают, что полиция сделала все возможное, что было в ее силах. Рассказывает Нона Суварян.
Как заявил глава Минюста Тецо Лукьяни, полиция, несмотря на предельно напряженную обстановку, смогла максимально противодействовать столкновениям между сторонами.
Сегодня это было главной целью. В будущем, надеюсь, противостоящие стороны поймут, что у обеих групп есть право на существование.
Этого же мнения придерживаются и члены парламентского большинства. Однако, по словам депутата от оппозиционного Нацдвижения Чиори Тактакишвили, сегодня в Грузии не было государственности, так как власть не смогла обеспечить проведение акции против гомофобии. Более того, политик заявила, что в стране идет процесс талибанизации, и это, по ее словам, свойственно странам, находящимся на грани вымирания. В неорганизованности полицию обвинила секретарь Совета национальной безопасности Грузии Гига Бокерия. При этом он подчеркнул, что виноваты не рядовые полицейские, а их руководство, не сумевшие организовать действия сотрудников. В эфире телекомпании «Рустави-2» Бокерия заявил.
Главная проблема
лидерами заключается в том, что часть этих лидеров была освобождена как герои, политзаключенные, вместе с российскими шпионами. Не хочу сказать, что ненависть и такого типа группы до этого не существовали. Конечно, были. Это не созданная новой властью проблема. Просто в рядах нынешней власти есть люди, которые все это эксплуатировали не только в течение предвыборной кампании, но и годами.
Букерия заявила о необходимости наказания всех виновных, даже если ими окажутся духовные лица. В этом же эфире секретарю Совбеза ответил один из лидеров парламентского большинства Давид Саганелидзе. По его словам, нужно наказать не только тех, кто применил силу, но и тех, кто их провоцировал. При этом Саганелидзе подчеркнул, что инициаторами акции против гомофобии были члены семьи Букерия.
Нужно наказать того, кто инспирировал все это. Это явно кем-то было управляемо. Нужно выяснить, кем финансируются эти группы. То, что общество не приняло идеологию какой-то маленькой группы, и общество встретило это возмущением, понятно. Как этим не могут запретить так жить, так и общество. Тем десяткам тысяч, миллионам фиксировать свою позицию относительно того, что они называют безнравственностью. Безнравственность это или нет, другой вопрос. Может, и я так думаю.
Высказывание Саганелидзе однозначно гомофобное, и об этом заявил глава администрации президента Андро Ба. По его словам, заявление лидера большинства политически ангажировано и направлено на разжигание ненависти. В отличие от Саганелидзе, категорически раскритиковала происходящие события другой представитель большинства Тина Хидашели. Она отметила, что участники акции против ЛГБТ-группы вели себя агрессивно, а решение МВД не накалять обстановку правильное. Однако действиями правоохранительных органов остались недовольны 6 НПО. Их представители в течение дня наблюдали за ходом акции. Глава организации 42-я статья Конституции Тамара Габисония заявила.
Правоохранительные органы не смогли выполнить возложенные на них полномочия, поэтому мы призываем органы, которые обязаны расследовать эти факты, выявить тех лиц, которые виновны в том, что эти люди были неорганизованными, не выполняли свои полномочия и наказать их.
По словам правозащитников, у них есть видеокадры того, как полиция открыла кордон, позволив противников ЛГБТ-группы попасть на территорию, где должен был быть проведен флешмоб. Раскритиковал действия МВД и народный защитник. Вместе с тем он призвал задержать всех тех, кто до последнего момента не хотел расходиться. Учена Нуашвили напомнил, что согласно законодательству, если начинается пропаганда насилия, то собрания или манифестации должны быть немедленно прекращены.
Соответственно, МВД Грузии должно немедленно провести все меры для восстановления общественного порядка и поставить вопрос об ответственности организаторов акций и лиц, со стороны которых было насилие или призывы к насилию и нарушение общественного порядка.
Критика сотрудников правоохранительных органов неприемлема для вице-спикера Мананы Кобахидзе. Политик заявила, что полиция отказалась от дубинок и разделила стороны без применения силы. С просьбой призвать паству разойтись к патриарху обратился спецпредставитель Евросоюза, советник правительства Томас Хаммерберг. Он отметил, что сегодняшняя акция завершилась применением силы, однако слов сожаления о произошедшем со стороны патриархии сегодня никто не услышал. Во время проповеди митрополит Якоб участников акции назвал героями. С осуждением он говорил о представителях прошлой власти. По мнению священнослужителя, у них нет морального права критиковать кого-то, а время их разгула закончилось.
Еще раз призываю их прекратить говорить о нас, а то где-нибудь встретим их на улице. Они ведь не будут все время прятаться на работе, не боятся встретить нас. Пусть смотрят правде в глаза, мы не угрожаем, но когда-нибудь доведут нас и получат по заслугам.
О том, что право на свободу выражения было нарушено насильственными действиями, с сожалением говорил и посол Евросоюза Филипп Димитров. В комментарии информагентству Интерпресс Ньюс дипломат отметил, ненормально использовать насилие в адрес тех, кто чувствует себя отличным. При этом он напомнил, что Грузия взяла на себя обязательство защищать международные стандарты и будет постыдно, если страна не справится с этим. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
10 человек, в том числе 5 полицейских, были доставлены в больницу, расположенную неподалеку от проспекта Руставели в центре Тбилиси, где произошли столкновения между участниками акции в защиту прав сексуальных меньшинств с их противниками, заявил реаниматолог Константин Мумладзе. К нам поступили 10 человек, в основном с черепно-мозговыми травмами и травмами грудной клетки, в том числе 5 полицейских, заявил Мумладзе. По его словам, у всех полицейских черепно-мозговая травма и их состояние средней тяжести. Количество участников так называемой контракции в сотни раз превышало по численности собравшихся в Пушкинском сквере защитников ЛГБТ. По данным СМИ, в результате инцидентов пострадали 17 человек, в том числе журналисты. К моменту, когда была запланирована акция сторонников ЛГБТ, в центре Тбилиси было уже несколько десятков тысяч человек, в основном представители духовенства, паствы и общества. Организаций. Так как основная масса противников собралась у здания парламента, где должна была пройти акция защитников ЛГБТ, организаторы решили провести ее в Пушкинском сквере. Узнав о планах организаторов акции, противники прорвали кордон полиции, установленный у станции метро Площадь Свободы, и сорвали акцию в сквере, передает Новости Грузии. 6 авторитетных грузинских неправительственных организаций, оценивая произошедшее в центре Тбилиси сегодня, 17 мая, столкновение между защитниками прав сексуальных меньшинств и их противниками, поставили вопрос ответственности полиции и потребовали расследования событий. МВД не смогло надлежащим образом оценить риски со стороны контрдемонстрантов и не смогло разработать соответствующую стратегию безопасности. Исходя из малого количества мобилизованных полицейских, изначально было очевидно, что предпринятые меры, средства и действия против контрдемонстрантов будут неэффективными, говорится в заявлении НПО. НПО требует поставить вопрос ответственности тех должностных лиц, которые не смогли надлежащим образом обеспечить безопасность участников акции и предотвратить насилие в отношении лиц с иными взглядами. Служба госбезопасности самопровозглашенной Республики Абхазия совместно с пограничным управлением ФСБ России провели 17 мая в районе села Реп Гальского района специальное мероприятие, в результате которого задержанные участники бандформирования, занимавшиеся разбоями, вымогательствами и похищениями людей в нижней зоне района. В интересах следствия имена задержанных не разглашаются. Служба госбезопасности совместно с прокуратурой Гальского района проводит оперативно-следственное мероприятие, сообщает пресс-служба СГБРА.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня грузинский парламент в первом чтении принял поправки в закон об оккупированных территориях. Оппозиция отказалась принимать участие в голосовании и покинула зал. Однако национальное движение пообещало поддержать законопроект во втором чтении, если в него будут внесены дополнительные изменения. В чем состоит предложение оппозиционеров, расскажет Олеся Вартанян.
На обсуждение этих поправок депутаты потратили беспрецедентное количество времени, целых 2 рабочих дня. Оппозиционеры воспользовались всеми возможностями, которые им предоставлял парламентский регламент, чтобы дебаты по законопроекту длились как можно дольше. Сегодня все должно было закончиться. В заключительном слове националы в очередной раз продекларировали, что поправки принимаются, чтобы угодить России.
Если вы на самом деле ведете какие-то переговоры и вам поставили условия, что не будут с вами говорить, пока вы задерживаете их граждан, Кингстон. Если в этом все дело, то мы готовы вас поддержать, вместе с вами проголосовать за эти поправки.
Неожиданно сказал Гога Кабашвили. Мечтатели не могли поверить своим ушам. Оппозиционер тут же смекнул, что следует внести ясность, и стал объяснять условия националов.
Но только в том случае, если на всех участках границы будет действовать один и тот же правовой режим. И пусть даже в случае первого нарушения не будут арестовывать, а только штрафовать.
Националы предложили парламентскому большинству отказаться от идеи заменить уголовное наказание за незаконное пересечение границы административным. Они также требуют, чтобы послабления распространялись на всю грузинскую госграницу, а не только на участки, которые находятся в Абхазии и Южной Осетии.
Решение теперь за вами. Мы предлагаем гораздо более удобную форму принятия этого решения. И моя просьба к вам, чтобы вы приняли это предложение адекватно, не агрессивно, как своего рода попытку принизить ваш статус. С вашей стороны это было бы ошибкой. Эта страна наша общая, и мы вместе должны о ней заботиться.
Говорил с трибуны один из лидеров оппозиции Гиги Церетели. Среди мечтателей немало депутатов, расценивших это предложение националов как очередную попытку потянуть время, на этот раз с помощью переговоров. Госминистр по вопросам реинтеграции Паат Закаришвили не верит, что подобные консультации принесут результат.
Этот законопроект инициировали еще в ноябре, и с тех самых пор продолжается эта игра в кошки-мышки.
Предложение националов Закаришвили расценил как продолжение этой бессмысленной игры.
Принятием этого законопроекта страна покажет свою цивилизованность, что ненависть к оккупации не сумела потопить в нас заботу о правах человека.
Спикер парламента Давид Усупашвили решил все-таки рискнуть. Он сказал, что во втором чтении в законопроект можно будет внести некоторые поправки, которые лично он готов обсудить с оппозиционерами, но тут же дал понять, что сдавать позиции не намерен.
Логика законопроекта заключается как раз в том, что на тех участках границы на самом деле действует иной режим, мы их не можем контролировать. Не видеть этого, закрывать глаза, стало бы продолжением тех иллюзий, в которых все эти годы пребывали наши оппоненты, пытавшиеся погрузить в них и весь наш народ.
Говорил Усупашвили. Сегодня законопроект был принят в первом чтении. Консультации парламентского большинства с оппозицией должны начаться на следующей неделе. Олеся Вартаняна, Хакавказ, от Тбилиси.
Сегодня сопредседатели женевских дискуссий по безопасности в Закавказье прибыли в Цхинвале. Они обсудили тему предстоящего в июне очередного раунда женевских дискуссий. Участники дискуссии намекнули журналистам, что рассматривают очень важную инициативу одной из сторон, но от конкретики воздержались. Завтра делегация намерена посетить Ленингорский район самопровозглашенной республики, рассказывает Зарина Санакоева.
Открывая встречу с председателями, полпредпрезидента Южной Осетии по постконфликтному регулированию Мураджоев отметил, что уже знает о хороших новостях, которые гости намерены сегодня сообщить собеседникам. Новости эти, по его словам, заключаются в том, что, цитата, «сопредельная сторона готова сделать важный шаг в укреплении безопасности в регионе в целом». Конец цитаты. Встреча проходила без журналистов, поэтому подробностей узнать не удалось. Как, впрочем, и по ее окончанию. Наблюдатели предположили, что эта новость заключалась в намерении Грузии подписать с Южной Осетией и Абхазией документ о неприменении силы. Сопредседатели дипломатично обходили конкретику в этом вопросе, говорит сопредседатель от ОБСЕ Андрей Дещица.
Проект – это документ, который рассматривается очень хорошо воспринят всеми участниками женевских дискуссий. И есть желание как можно быстрее такой документ принять. Будем смотреть, насколько удастся этот документ поддержать всеми участниками дискуссий. Но желание такое есть, и мы над этим работаем. Мы тоже находим разные варианты и формы, чтобы ускорить процесс принятия этого документа.
Дещица также рассказала о своей встрече с генеральным прокурором и министром юстиции Грузии. Несколько месяцев назад он передал им обращение от родителей пропавших без вести молодых людей – Хачирова, Плеева и Хугаева. По словам Дещицы, генеральный прокурор Грузии выразил готовность встретиться с родителями пропавших без вести.
И мы надеемся, что такая встреча состоится уже к концу мая месяца и будет тоже результативной. Кроме этого, мы увидели желание и готовности генпрокурора и даже заверения генпрокурора о том, что он реанимировал эти следственные дела и надеется, что даже до встречи уже будут какие-то результаты, которые можно будет сказать родственникам.
Другой вопрос, обсуждавшийся сегодня, касался свободы передвижения между Южной Осетией и Грузией. Представитель ООН Хайлу Мама рассказал, что на одной из будущих раундов женевских дискуссий будет организована информационная сессия, где экспертами будет представлена мировая практика пересечения границ в подобных регионах. Завтра сопредседатели намерены совершить поездку в Лениногорский район. Как отметил сопредседатель ОТС Филипп Лефор, он и его коллеги стараются посещать этот чувствительный регион каждые полгода. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Абхазии было объявлено о создании новой организации под названием «Общегражданский союз Абхазии за законность, стабильность и демократию», рассказывает Виталий Шария.
Сегодня в пресс-клубе Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия состоялась презентация общественного объединения «Общегражданский союз Абхазии за законность, стабильность и демократию». К сожалению, журналистов пришло мало, так как в этот день в столице Абхазии проходили и другие мероприятия, привлекшие внимание СМИ. Тем не менее, пресс-клуб был заполнен, так как наряду с председателем зарегистрированной недавно Минюстом организации Леонидом Дзабжба, который вел презентацию и отвечал на вопросы журналистов, в зале сидели многие члены правления и другие ее активисты. «Ба, знакомые все лица», — подумалось мне, когда увидел некоторых из них. И первым моим вопросом Леониду Юрьевичу, после того, как он уже минут 25 рассказывал о задачах и целях Союза и о том, что он не приемлет в действиях нынешней власти, было: кто еще из известных обществу людей вошел в организацию? Леонид Дзабжба ответил:
у нас никакого секрета нет, они вот здесь все сидят. Я могу начать сам, вот сзади вас кандидат наук, известный человек, Борцов Руслан Михайлович, Виталий Зиевич Чамагуа, Ачба Лев Николаевич, Александр Михайлович Адлиба, Зикироглы, Сурцумя, Пачуля, Харчилава, Даутия, Ладария. А нет, это 18-20 человек, которые официально менюси подали со всеми адресами, атрибутами.
Зашла на презентации речь о предстоящих в июне, после назначения бывшего депутата Беслана Эшба вице-премьером правительства, повторных выборах парламента Республики Абхазия в избирательном округе номер 1 в новом районе Сухума. Там уже выдвинут в кандидаты один из лидеров форума народного единства Абхазии Даур Аржба. Изида Чания спросила:
Леонид Юрьевич, пока мои коллеги думают, у меня вопрос такого рода. В новом районе выборы, есть слухи о том, что вы выдвигаетесь, соответствует ли это?
Слухи ваши оправданы, я уже это могу сказать. Я в новом районе жил и до войны, и после войны. Граждане, живущие там, в большинстве меня тоже неплохо знают. Работая на различных должностях, что мог, делал.
Изида не отставала. Не получится ли в результате, что оппозиционеры, как бывало и раньше, помешают друг другу?
Я Ирал Тюнкович, Даур Аршба, я давно знаю, очень уважаю этого человека, очень добропорядочный человек. Он два созыва был депутатом Народного собрания. Во многих местах баллотировал. Я попросил, по крайней мере, я честно сказал в глаза, я думаю, они честно также откликнутся, я попросил, если можно, дайте дорогу. Дайте поработать. Я не пробовал свои силы. И мои однопартийцы, мои члены нашего общества сегодня на глаз сказали: Леня, иди, мы тебя рекомендуем и рядом встанем, сказали. Если поймут Рауль Дюмкович, его сторонники, я очень буду благодарен, потому что мы одно дело делаем.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Хинвали завершил двухдневную работу второй съезд Ассоциации университетов самоопределившихся государств. Ассоциация была создана в ноябре 2007 года. В нее вошли 4 университета – Абхазский, Юго-Осетинский, Арцахский и Приднестровский. Участники форума изменили название ассоциации, объяснив это политическими реалиями, возникшими в августе 2008 года, рассказывает Ирина Келехсаева.
Как отметил президент ассоциации, ректор Приднестровского государственного университета Степан Берил, на почти миллион жителей 4 государств, участников соглашения, приходится 30 тысяч сотрудников профессорско-преподавательского состава и студентов высших учебных заведений. Президент ассоциации, выступая на пресс-конференции в Схинвале, подчеркнул, что на университеты возложена важная миссия. Они не только дают современное образование, но является мощным ресурсом для развития государственности.
Активные работы по сопровождению деятельности ассоциации многогранны. Это и совместные конференции, международные конференции по разработке основ государственности, проблем языков, культур, проблем международной деятельности, проблем приоритетных таких, как взаимодействие с российской системой образования и наукой. Это нормативная и нормативно-правовая база функционирования наших университетов не только внутри наших государств, но и за пределами, и многое другое. И одним из важных вопросов второго съезда был вопрос о подведении итогов деятельности ассоциации за 5 лет. Кроме того, что руководитель ассоциации отчитался по этой работе и представил самые главные результаты этой деятельности, скажу, что она не была локализована внутри университета. Заседания советов происходили в каждом из университетов, но одновременно это было в крупнейших вузах России. Это наши встречи на Государственной Думе, где мы защищали и обосновывали права наших народов на самоопределение. Это проблемы русского языка и его значения, и многое другое.
Ректор Абхазского государственного университета Олег Агварамя предложил заменить название ассоциации слово «самоопределившийся» на фразу «новейшие независимые государства». Гварами обосновал это изменениями политических реалий в 2008 году.
Сегодня 2 государства из 4 признаны, поэтому возникает необходимость скорректировать название нашей ассоциации. Если другие новейшие независимые государства, их университеты захотят войти в нашу ассоциацию, добро пожаловать. С другой стороны, Приднестровский университет, наш университет, являются членами Евразийской ассоциации университетов. Наши кровные братья, я думаю, тоже войдут в эту ассоциацию. Соответствующие переговоры уже ведутся. Вот 3 университета ассоциации работают в российском образовательном пространстве. Такая ассоциация государств, которые прошли фактически один и тот же путь, кровавый путь на постсоветском пространстве, имеют свои особенности. И университеты обязаны сделать все для того, чтобы, исходя из этих особенностей, найти самые правильные пути для развития наших государств.
По словам Олега Гварами, в данный момент ведутся переговоры и по коллективному вхождению Ассоциации университетов новейших независимых государств в Российскую ассоциацию университетов Южного федерального округа. 2 дня общения в рамках проведения съезда позволили участникам поделиться ценным опытом работы, который заинтересовал не только юго-осетинских коллег, но и руководство Южной Осетии, говорит вице-премьер правительства республики Алла Джоева.
С такой огромной завистью внутренней я слушала всех этих 3 ректоров о продуманной, очень сбалансированной и очень правильной государственной политике в области образования. И не только в области распределения кадров. Есть очень многое, чему можно у этих вузов поучиться. Я думаю, что в ближайшее время мы положим перед руководством республики серьезный пакет документов, который поможет нам изменить те перегибы, которые у нас в этой области есть. Я думаю, нам всем без исключения надо понять, что спасение нации в ее образовании.
Руководство Южной Осетии к тому же предстоит пересмотреть статус местного университета, который пока остается в структуре Министерства образования. Остальные вузы ассоциации автономны и напрямую подчиняются президентам своих государств. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Ну а сейчас рубрика «Городской репортаж». Материал Софии Тетрадзе.
Когда началась бомбежка, я была дома и в какой-то момент вышла на улицу. Все вокруг потемнело.
Это и спасло Нанули. На ее глазах в дом угодила ракета, разрушив его. Женщина вспоминает, как горели дома в Кефе, как во дворах металась и выла скотина. Позже в селе появились вооруженные люди и мародеры. Нанули и другие ее односельчане преклонного возраста, не покидавшие свои дома до последнего, решили выбраться из разрушенного села. Нанули вспоминает, тогда сообщали, что Цхинвали контролировали грузинские войска.
Дом уже был опустошен, сожжен. Что нам оставалось делать? Мы пешком дошли до Цхинвали.
Впрочем, вскоре жители Кефи убедились, информация не соответствовала действительности.
Мы вошли в город, и местная жительница, увидев нас, стала кричать «фашисты». Она нас оскорбляла, обзывала. Вмиг на улице собралось около 40 человек. Нас было 9, двое мужчин и 7 женщин. Вскоре появился и вооруженный мужчина.
Он хорошо говорил по-грузински, вспоминает Нанули, и сказал следовать за ним. Нанули признается, что почувствовала неладное, впрочем, пути назад не было. Мужчина привел грузин в цхинвальскую тюрьму. Так они оказались в плену.
Камера была наполнена жителями нашего ущелья. Там были двое молодых парней. На них белые майки, и они были багровыми от крови. Их жестоко избивали. Один из них был похож на моего сына. Я плакала и молилась, пусть лучше меня убьют, но этих парней отпустят.
Среди тех, кого Нанули застала в тюрьме, был и Шерманди Набиеридзе. Молодых, в отличие от людей преклонного возраста, вспоминает Шерманди, выводили на работы. Мужчина признается, находиться в переполненной душной тюрьме было невыносимо, и он попросился поработать. Пока он расчищал улицы от осколков, разбитых витрин и окон, другие его сокамерники собирали с улиц села убитых и хоронили их. Буквально в нескольких шагах от места, где он однажды подметал улицу, жили его кузены-армяне. Шерманди говорит, что не решился обратиться к родственникам за помощью, чтобы не ставить их под удар. Помогли ему неизвестные цхинвальцы.
Рядом оказались двое. Один грузин, один осетин. Они оба разговаривали по-осетински. Они мне говорят: «Дядя, зачем вы на это шли?» А я говорю: «Кто меня спрашивал, что мне было делать?» А они отвечают: «Подожди, не уходи никуда». И вынесли целый пакет лекарств. Я взял их, говорю: «Там в тюрьме много больных, я с ними поделюсь». Я спросил их имена, но они не стали называть. Говорят: «Неважно, лучше тебе не знать». Они боялись, чтобы их не наказали за такой поступок.
Шерманди рассказывает и о другом случае. На его глазах появляются слезы. Признается, вкус печенья, которое ему украдкой передала незнакомая женщина в Цхинвале, помнит до сих пор.
Там жила одна грузинка, которая вышла замуж за осетина. Я стоял у обочины дороги, я там обычно отдыхал в тени во время работы. Во время моего очередного перерыва я смотрю, она несет мне в кульке печенье.
И Нанули, и Шерманди удалось выбраться из цхинвальской тюрьмы при содействии комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хамерберга. Сегодня они живут по соседству в поселении для беженцев в Царуване. Нанули провела в плену 12 дней, Шерманди дольше. Из цхинвали, вспоминает женщина, пленных вывозили автомобили Красного Креста.
Нас вез водитель осетин, и он сказал, даже спустя 100 лет осетины этого не простят грузинам. Мы никак не помиримся, если молодежь не помирится. Они должны понять друг друга.
София Тетрадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
И в завершение программы международная тема. Президент Соединенных Штатов Барак Обама и находящийся в Вашингтоне с визитом премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган намерены объединить усилия по прекращению гражданской войны в Сирии. При этом они немного по-разному оценивают необходимое вмешательство США в сирийский конфликт. Тему продолжит Алан Давыдов.
В ходе совместной пресс-конференции на лужайке у Белого дома, укрывшись под зонтиками от моросящего дождя, американские и турецкие лидеры ничего не сказали о конкретных новых шагах своих стран в отношении Сирии. Они лишь пообещали усилить давление на сирийского президента Башара Асада. Даже после продолжительной беседы с Обамой Эрдоган ушел от ответа на вопрос репортера о том, чего он ждет от американского президента. Хотя до этого турецкий руководитель публично призывал США к дополнительным усилиям, форсирующим уход Асада. В частности, к введению бесполетной зоны над Сирией. Обама, в свою очередь, заявил, что если и когда Соединенные Штаты предпримут новые действия, они будут делать это не в одиночку. Есть целый набор вариантов, рассматриваемых Соединенными Штатами, и я оставляю за собой право выбора дополнительных шагов, как дипломатических, так и военных. Но Соединенные Штаты не намерены действовать сами по себе. Не думаю, что кто-либо в регионе, включая премьер-министра Эрдогана, считает, что односторонние действия Соединенных Штатов в одиночку приведут к улучшению ситуации в Сирии. Эрдоган отметил, что США и Турция имеют точки соприкосновения во взглядах на пути преодоления сирийского кризиса. Наши взгляды частично совпадают. Мы продолжим изучать возможности совместных действий. Благозвучные формулировки, казалось, приглушали тон яростных дискуссий о том, как остановить более чем двухлетний кровавый внутренний конфликт в Сирии, унесший жизни более 70 тысяч человек. Обама и Эрдоган с оптимизмом демонстрировали надежду на то, что единодушие стран-союзников побудит других игроков, включая Россию, присоединиться к ним. Мы должны оказать настойчивое международное давление, усилить сирийскую оппозицию, сказал Обама. Я думаю, что перспективы переговоров в Женеве с участием русских и представителей всех заинтересованных сторон конфликта о серьезных политических реформах в Сирии, устраивающих все стороны, может принести результаты. Вместе с тем, президент Соединенных Штатов предупредил, что магической формулы урегулирования внутрисирийского конфликта не существует. В какой степени визит турецкого премьера в Вашингтон и их совместные с президентом Обамой заявления могут способствовать решению сирийской проблемы? С этим вопросом я обратился к сотруднику Вашингтонского аналитического фонда наследия Джеймсу Филлипсу. Судя по всему, оба лидера согласовали цель стратегии, которая состоит в начале реформ в Сирии, оставляющих в прошлом бесчеловечный режим Башара Асада. Но очевидно, что Обама и Эрдоган расходятся в способах достижения этой цели. Турция в гораздо большей степени помогает сирийской оппозиции, чем администрация Обамы, которая все же последовательно настаивает на уходе Асада. Вашингтон оказывает сирийской оппозиции дипломатическую и некоторую экономическую поддержку, однако тянет с поставками ей вооружений. Я предполагаю, что за закрытыми дверями премьер Эрдоган пытался убедить президента Обаму в необходимости проявить решимость и начать снабжать сирийскую оппозицию оружием. В чем сейчас особая роль Турции как союзника Соединенных Штатов в Ближневосточном регионе? Думаю, для Вашингтона роль Турции неоценима не только в деле урегулирования сирийского кризиса. Анкару можно рассматривать как эффективного партнера США в оказании нажима на премьер-министра Ирака Нури аль-Малики с тем, чтобы он умерил свой авторитарно-сектантский стиль правления, сотрудничал с суннитскими лидерами и включил их в правящую коалицию. Ядерная программа Ирана также является важнейшим аспектом американо-турецкого сотрудничества. Барак Обама мог бы добиваться от Анкары большего нажима на Тегеран, дабы последний остановил работы по обогащению урана. Наконец, мы наблюдаем улучшение турецко-израильских отношений, состояние которых до недавнего времени вызывало озабоченность американских законодателей. Два месяца назад президент Обама способствовал тому, что Израиль извинился перед Турцией за смерть 9 ее граждан в результате задержания израильским патрулем флотилии турецких исламистов, пытавшихся нарушить эмбарго поставок оружия в сектор Газа в 2010 году. Я надеюсь, что это восстановление турецко-израильских отношений перейдет в укрепление сотрудничества. Джеймс Филлипс из Вашингтонского фонда наследия напоминает, что и Турция, и Израиль, являясь стратегическими партнерами США, сталкиваются с аналогичными угрозами из Сирии и Ирана. Политолог убежден, что президент Обама воспользовался визитом премьера Эрдогана в Вашингтон, чтобы призвать его к прагматизму и оживлению стратегического партнерства с Израилем во имя национальных интересов Турции. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.